Океан был неспокоен. Аризона шла под парусами. Были поставлены гроты и клевера, все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты, скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими поющими вантами, то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену. Тент был убран, люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали Аризоне странный профиль полувоенного судна. На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом.
«Вот океан», — сказал Гарин.
«И ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и воли. Летим, товарищ Шельга, хоть ты что, боремся? А волны какие! Глядите, горы!»
Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибались стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался, Аризона ложилась на левый борт, пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля, наискось по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба и шлюпки и бак. Погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.
«Здорово!» — крикнул Гарин.
Аризона выпрямилась, вода схлынула с палубы, клевера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.
«Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане. Я вот страстно полюбил это суденышко. Разве мы не похожи? У обоих грудь полна ветром, а?»
Шельга пожал плечами, не ответил. «Не спорить же с этим влюбленным в себя до восторга. Пусть упивается сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга. Лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка. Тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку».
Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал. Не миллиард, но 300 миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду, но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей. Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда в Неаполе он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на Аризону, могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию. Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Карибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался, прислушивался. Ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения. Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак, чех, помощник Гарина, щупленький, взъерошенный, болезненный человек с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник, химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско. В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых
во фраках, с бутоньерками в петлицах. Шельга, как и все, во фраке с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом. Сосед справа однажды пустил в него 4 пули. Сосед слева — убийца 3000 человек. Напротив — красавица, бесовка, какой еще не видел свет. После ужина Шефер садился за пианино. Мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад. Сегодня Гарин сверх обыкновения вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил. Со смехом сказал, отряхивая брызги из бородки: «У меня к вам предложение, Шельга». «Ну?» «Помните, мы условились играть честную партию?» «Так». «Кстати, ай-яй-яй, этот ваш подручный угостил меня из-за кустов. На волосок ближе и череп вдребезги». «Ничего не знаю». Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой. «Я ни при чем, а жаль, что промахнулся».
«Значит, судьба?»
«Да, судьба». «Шельга, предлагаю вам на выбор». Глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились. Лицо сразу стало злым.
«Либо вы бросьте, разыгрываете из себя принципиального человека, либо я вас вышвырну за борт. Поняли?»
«Понял».
«Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел».
«Мы можем договориться. Единственный человек, кому я верю, это вам». Он не договорил. Гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик, Шельгу бросила на перила, его выкоченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой. Гарин кинулся в водоворот.